Шимов. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Рост подозрительности в российском обществе – еще один итог ушедшего года. Испанское правительство прерывает переговоры с баскской сепаратистской организацией ETA. Как продолжительность учебы влияет на продолжительность жизни? Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Минувший год стал важной вехой для российского общественного сознания. Именно тогда в него в полной мере вернулась подзабытая со времен Сталина тема алогичного страха спецслужб, иррациональной шпиономании и всеобщей подозрительности всего того, что великий русский писатель Андрей Белый назвал абракадаброй, провокацией, праздными мозговыми играми. Убийство и покушение осени минувшего года и в не меньшей степени странная, невнятная реакция российских властей на эти события довели градус всеобщей подозрительности до высочайшего уровня, породив море спекуляций и домыслов. Слово Кириллу Кобрину.
Но все было комедией. «Да зачем же, помилуйте, такая покорность? Я ведь, кажется, вас не собираюсь допрашивать. Не пугайтесь. Голубчик, в охранное же отделение я представлен от партии. И напрасно вы, Николай Александрович, растревожились. Ей-богу, напрасно».
Это отрывок из романа Андрея Белого «Петербург». Провокатор шантажирует жертву, уговаривает сына Николая Александровича Облеухова убить своего отца, сенатора Облеухова. На дворе 1905 год, год первой русской революции, которая началась с провокации, а закончилась переворотом. Никто лучше Андрея Белого не выразил дух тотальной галлюцинации, царившей в том году. О схожем духе, но уже образца 2006 года, я тоже решил поговорить с писателями, ведь кому, как не им, улавливать то, что носится в воздухе, говорит петербургский литератор Самуил Лурье.
Действительно, это немножко, даже немножко сильно похоже на роман Андрея Белого «Петербург», причем, видимо, даже больше на вторую редакцию, обогащенную уже опытом трех революций. Потому что где конспирация, там провокация. Где провокация, там возникает вот голос троицы, двоицы, изображение тоже. Я так думаю, что почему для конспирации? Потому что, ну, тайная полиция по определению, поскольку она тайная, да, и политическая, она обречена пользоваться нелегальными средствами. А из нелегальных средств все же самая сильная провокация. Иначе очень долго надо дожидаться, собирать доказательства, чего-то искать и так далее. И это входит у них в привычку, мне кажется, и вот это не... А потом превращается просто в искусство, в созидание. Все-таки понятно, что большая часть этих дел всегда строилась как созидание врагов. Они создают себе врагов и борются с ними. В результате получается, что они борются с фантомами, но вполне реальными средствами. И получается вот то, что Андрея Белого называется абракадабра. Такой бесконечный клубок, где невозможно все-таки понять, кто первый задумал преступление, кто инициатор. И в конце концов преступление, так раскручиваясь, приходит обратно к самому себе. Вот это событие последнего времени с этой шекспировской горой трупов. В общем, они заставляют людей чувствовать себя как-то как в театре. И все мы вдруг превратились в таких пикейных жилетов и одновременно в специалистов по какой-то криминологии. И вот думаешь уже, а не для того ли совершилось вот это вот громкое убийство? Специально не для того ли, чтобы его раскрыть? Потому что мы все время ищем какого-то рационального ключа. Мы говорим себе, что ну не может же быть, что это без причины. Надо только найти того человека, которому это было нужнее всего. И эта ниточка нас куда-нибудь приведет. А это, видимо, просто в принципе неправильный подход, потому что эта деятельность иррациональна.
А что же можно противопоставить этой иррациональности? Мнение известного поэта, писателя и художника Дмитрия Александровича Пригова.
Вот этот перебор всех логических схем и возможностей, он приводит к тому, что в принципе бессмысленно говорить о заговорах, потому что заговор может будет участвовать кто угодно и что угодно и как угодно. И такие предположения, что Путину это будет невыгодно сделать так, чтобы подумали на Путина, но в этом отношении, конечно, как бы уже начинаются настраиваться следующие структуры, что Путин подумает, что кто-то подумает, что Путину это невыгодно, соответственно, он спокойно может это делать. Вообще надстраивание всевозможных предположений размывает вообще некие логические вообще возможности что-либо выстроить. вообще есть, конечно, некий простой такой, называется, бритва Оккама, которая все-таки предполагает отсечение слишком больших возможностей. Вы знаете, там, как это Рассел объяснил это, что если к вам с утра стучат дверь, то, возможно, конечно, это английская королева, но, скорее всего, это ваша молочница. Есть некий набор фактов, окружающих каждое обстоятельство, которые заставляют предполагать, ну, наиболее, так сказать, предположительные варианты. В то же время попыткам средств массовой информации надумать массу иных вариантов, просто это есть стремление, во-первых, размыть возможные варианты, которые наиболее логичны, и их заодно дискредитировать. Посему можно предположить, в принципе, все, что угодно.
Итак, как считает Дмитрий Александрович Пригов, предположить можно все, что угодно. Так в чем же причина этой фатальной путаницы? Самуил Лурье продолжает.
Она происходит из-за того, что, если не говорить такими очень длинными и красивыми словами, а все-таки есть практическая причина, и она состоит в том, что действительно вот что-то уж чересчур много у нас стало этих самых полковников. Просто вот все сводится к проблеме раздутых штатов, потому что, ну, кто такой полковник госбезопасности? Средний, там разные есть, но все-таки в массе. Это же уже человек такой немножко отвязанный со своим войском, подобный барону какому-нибудь средневековому, у которого фриланс, да, единица такая боевая. То есть это копье, у него есть свои знаменосцы, свои, значит, оруженосцы и свои копейщики. Ну, плюс, значит, кто-то ему должен латы подавать и так далее. Но в нашем случае это агентура и какая-то информация. У каждого из них такое есть. И он таким образом чем-то таким располагает, чем он ни в коем случае не поделится с кем-то другим. Получается что-то подобное тому, что я видел на Северном Кавказе. Вот взад-вперед едут машины, в машинах сидят люди в камуфляже и в масках, и все с автоматами, и каждый из какой-нибудь спецслужбы, они боятся друг у друга проверять документы, потому что, в общем, абсолютно неизвестно, кто они такие. Может быть, они бандиты, а может быть, они, наоборот, рядятся под бандитов. Может, они какую-нибудь спецоперацию выполняют. А может быть, у них подчинение самому, там, я не знаю, непосредственно. Одна подчиняется одной кремлевской башне группа, а другая подчиняется другой кремлевской башне. Они друг друга боятся. И мне кажется, вот эти нравы как-то перенесены сейчас в гражданскую жизнь, в нашу, так сказать, европейскую часть. Это плохой, конечно, признак. Это плохой очень признак, потому что когда таким образом вот эта обезумевшая кошка начинает сама себя ловить за хвост и сама себя уже искать в какой-то темной комнате, стены которой представляют собой зеркала, такой метафорой можно описать сознание каких-то руководящих людей.
Что же, закончим так же, как и начали, цитатой из Петербурга Андрея Белого.
Вы страдаете галлюцинацией. Относительно их выражается не пристав, а психиатр. Словом, жалобы ваши, обращенные в видимый мир, останутся без последствий, как вообще всякие жалобы. Ведь в видимом мире мы, признаться, не живем.
Андрей Белый, роман «Петербург». Об общественно-политических галлюцинациях 2006 года рассказывал Кирилл Кобрин. Радио «Свобода».
Московское время 18:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе проходит совещание представителей Еврокомиссии по вопросам транспортировки топлива. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призывает президента Ирака Джаляля Талабани воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. В Багдаде в результате двух взрывов погибли 13 человек, более 20 получили ранения. В Вашингтоне приводятся к присяге новые члены американского Конгресса. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, завершились безрезультатно. Специалисты МЧС считают, что человек, сообщивший о том, что видел льдину с людьми, стал жертвой оптического обмана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Ровно 5 лет назад, 1 января 2002 года, в 12 странах Европы была введена в наличное обращение новая общеевропейская валюта евро. В канун первого пятилетия новой валюты общая масса наличных евро по экспортным оценкам впервые превысила массу находящихся в международном обращении наличных долларов. Ну, а сами европейцы научились они считать в новых деньгах. Об этом сегодня. В сегодняшнем выпуске программы «Время и мир» слушайте в 10:00 по московскому времени, сразу после новостей. А в программе «Время свободы». Сейчас обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Привлекает внимание редакционная статья в газете «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «Безобразная смерть Саддама Хусейна». В статье говорится: «Саддам Хусейн не заслуживает ничьей жалости. Но любой, кто видел заснятую на мобильник сцену его повешения, подтвердит, что казнь имела мало общего с беспристрастным правосудием, отправляемым от имени государства. Все выглядело так, что осужденный диктатор после освобождения из американской военной тюрьмы попал в руки толпе шиитских линчевателей. Для администрации Буша, утверждающей, что она пришла в Ирак в целях установления там демократии и правосудия, эти кадры, выставленные на всемирное обозрение, стали постыдным конфузом. То, что должно было символизировать выход Ирака из эры тьмы, теперь, напротив, будет служить подпиткой мрачной новой эры растущей этноконфессиональной мести. Этот уродливый эпизод, говорится в статье, показывает, что премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, вероятно, никогда не создаст правительство народного единства, чего от него добивается Вашингтон и в котором Ирак так отчаянно нуждается. Малики игнорировал просьбы Вашингтона не спешить с казнью Саддама, и он также игнорировал конституционные возможности, позволяющие это сделать. Малики поспешил сделать смерть Саддама праздничным подарком своим шиитским сторонникам, особенно последователям радикального клирика и лидера вооруженных формирований Муктады Аль-Садра. Джордж Буш и Тони Блэр, обычно подбадривающие Малики, дистанцировались от отталкивающего зрелища казни. Администрация Буша же опять не считает нужным учить кого-либо основам достойного обращения с заключенными, пишет «Нью-Йорк Таймс», и заключает: «Большинство американцев, вне зависимости от их взглядов на войну в Ираке, понимают, что правление Саддама привело к гибели множества людей. Сейчас Саддам сошел в могилу, однако возмутительный способ его убийства, повторяющий его же собственные порочные методы, свидетельствует о том, что его жестокость пережила его самого», пишется в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, какие еще темы есть в вашем сегодняшнем обзоре?
Сегодня первый день работы американского конгресса нового созыва, и в редакционной статье в газете «Бостон Глоб» говорится, что нынешнее доминирование демократов в конгрессе может привести к новым победам в деле сокращения как популярности, так и токсичности табачных изделий в США. Сенатор Эдвард Кеннеди, заступающий на должность главы Сенатского комитета по здравоохранению, в число приоритетов включил законопроект, дающий Федеральному управлению по контролю за качеством продуктов и медикаментов, сокращенно FDA, полномочия регламентировать рекламу и содержание сигарет. В результате агентство будет способно заставить американскую табачную индустрию избавиться от ныне известных канцерогенных веществ в своей продукции и поставить заслон табачному маркетингу на молодежном рынке. В статье говорится, что даже при том, что между 1997 и 2005 годами число взрослых курильщиков США сократилось с 25 до 21%, сегодня все еще курят более чем 40 миллионов американцев, и каждый день 4000 молодых людей берут в рот свою первую сигарету. Курение считается повинным в 400 тысячах смертей американцев в год, пишет «Бостон Глоб». Андрей.
Алан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Газета USA Today пишет о том, что сегодня владельцы малых бизнесов в США сталкиваются с нехваткой рабочей силы, что заставляет многих из них повышать зарплату и расширять бенефиты. Эта нехватка ярче всего выражена в 26 штатах, в которых уровень безработицы ниже среднего. Более половины этих штатов находятся в особенно большой зависимости от малых бизнесов, коими считаются трудовые коллективы менее 500 человек. Об этом говорится в последних сводках Министерства труда и частных исследовательских фирм. В частности, сообщается, что в национальном масштабе доля малых бизнесов, планирующих набор новых работников в 2007 году, только за ноябрь прошлого года возросла с 16 до 19%, сообщает газета USA Today. Андрей.
Большое спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Московское время 18 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». В Испании правительство объявило, что прерывает мирный процесс с баской сепаратистской группировкой «ЭТА» и намерено провести консультации с оппозицией по вопросам борьбы с террором. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Заявление правительства последовало после того, как баскские сепаратисты после 9 месяцев перемирия организовали накануне Нового года теракт на стоянке мадридского аэропорта Барахас. Мирный процесс прекратил свое существование, так и не начавшись, дав политологам повод для всяческих домыслов. Загадкой остается, к примеру, вопрос, зачем испанские власти согласились на предложение сепаратистов вести переговоры о мирном решении баскской проблемы, а затем ничего не сделали в этом направлении. Назначенные еще на лето переговоры так и не состоялись. Зато по странной логике во время так называемого «мирного процесса» усилилось преследование сторонников баскской независимости. Главный прокурор Национальной судебной палаты Испании Хавьер Сарагоса. Действия юридических органов против ЭТА активизировались на всех уровнях. И речь идет не только о вынесенных приговорах, число которых увеличилось на треть по сравнению с предыдущим периодом. К примеру, в прошлом году нами было возбуждено в 3 раза больше дел против лиц, причастных к ЭТА. Обещанный круглый стол баскских партий для определения будущего региона так и не был созван. Что касается ЭТА, то группировка еще несколько месяцев назад заявила, что вернется к террористической деятельности в случае провала мирного процесса. Так и случилось. Теперь власти обращаются к консервативной парламентской оппозиции, которая, кстати, с самого начала была против мирного процесса, чтобы добиться консенсуса в области антитеррористической политики. Мера эта чисто политическая и, как считают местные наблюдатели, направлена лишь на то, чтобы избежать излишней полемики с оппозицией. И если испанские консерваторы довольны сложившейся ситуацией, то баскские партии считают, что срыв переговоров – это трагедия. Председатель баскского автономного правительства Хуан Хосе Ибаречи.
Мы не можем согласиться с тем, что мирный процесс остановлен. Наш народ нельзя лишать надежды на мир.
У мирного процесса нет и не может быть альтернативы, считают в стране басков. И доказательство тому 40 бесплодных лет борьбы с баскскими сепаратистами лишь полицейскими мерами. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Накануне Нового года Петербургское отделение Российского Красного Креста обратилось с призывом горожанам стать донорами крови. Сейчас в Петербурге на 1000 человек приходится 10 доноров. В Европе этот показатель в 6 раз выше, поэтому на протяжении многих лет Петербург постоянно испытывает нехватку крови и ее компонентов, а в период новогодних праздников эта нехватка становится критичной, ведь количество несчастных случаев в праздничные дни резко увеличивается. Моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович, побеседовала с главным врачом Петербургской городской станции переливания крови Владимиром Красняковым.
Владимир Кириллович, в каком объеме донорской крови ежедневно нуждается Петербург?
Больше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге, нигде не делают операции, поэтому у нас расход непредсказуемый. Мы даже не можем на сегодняшний день вот спланировать, сколько, на какой день нам нужно компонентов крови. Вообще-то задача это государственная. Кровь – стратегическое сырье. Это основа безопасности. Не будет крови, не будет операций, не будет экстренной помощи.
Какую задачу ставите в первую очередь?
Чтобы хотя бы наполовину европейского стандарта количество доноров на 1000 населения у нас увеличилось.
А что волнует больше всего?
Недостаток пропаганды донорства и вообще здорового образа жизни. Многие не понимают, что это еще и полезно сдавать. Ведь идет полное очищение организма, когда сдаешь, обновление всего, практически как омоложение.
Но какие-то изменения в службе крови происходят?
Наша основная задача была хотя бы вот создать приличную станцию, потому что, в принципе, служба крови была у нас в монастыре, в Александро-Невской лавре. Это ненормально, там никакие мировые стандарты нельзя было выполнять.
А есть ли возможность проводить выездные дни донора?
Предприятие одно создало, единственное в стране, операционный передвижной автобус, когда мы можем приезжать на предприятие и делать выездной день донора. Раньше мы выезжали на 66-м газике военного образца, операционный. Ну, это был, конечно, прошлый век.
Чаще всего, когда людей спрашивают, почему они не хотят сдавать кровь, они отвечают, что боятся чем-то заразиться.
За последние годы ни один донор не заразился, потому что система предусматривает 100% стерильность, все одноразовая стерильность в том месте, где мы делаем заборы, в медпунктах, там, поликлиниках. Там тоже мы соблюдаем стерильность 100%, и практически донор никак не может заразиться, это просто исключено.
А качество самой крови как контролируется? Ведь периодически появляются сообщения, что граждане инфицируются и гепатитом, и СПИДом во время переливания крови.
Прошлый год у нас не было ни одного случая заражения донорской кровью. Позапрошлый год был один случай. Есть мировая статистика. На 1 миллион кроводач бывает серонегативное окно, когда обследуется кровь. Просто не определяется наличие вируса. Он заразился, но еще нет иммунной реакции организма. И те системы, которые существуют, физически не могут это выявить. Поэтому с плазмой мы сейчас решаем вопрос, мы ее ставим на карантинизацию. После повторного обследования донора через какой-то определенный период, тогда мы эту плазму отдаем в лечебное учреждение с кровью. Пока мы это не можем решить с карантинизацией, потому что ее недостаточное количество, и мы не можем ее карантинизировать. Есть направление для решения этой задачи, мы на новой станции мы будем внедрять аутодонорство, потому что за границей 40% операций плановых обеспечивается за счет аутодонорской крови. То есть собственную кровь заранее приходишь, сдаешь, она лежит, обследуем ее, проверяем, качество ее улучшаем. И когда человеку надо, его кровь уже ждет, сам себя никак не заразишь. Это, в общем-то, нам позволит тоже решить проблему нехватки крови.
Разве больной человек может сдавать кровь без вреда для себя?
Больной он не может сдать для другого, потому что донором может быть только здоровый человек. А себе, пожалуйста, даже беременные женщины сейчас до родов могут вполне сдавать плазму. И когда, не дай бог, понадобится, они берут со своего банка собственную плазму. Проблема, а это просто надо заниматься. Мы просто все сразу обхватить нельзя, но она у нас в планах есть. Мы постепенно ее уже в некоторых роддомах мы уже внедрили.
Однако пока почти ежедневно приходится слышать объявления с просьбой сдать кровь для пострадавших или вот организовывать специальные декады по сбору крови.
Пока мы не возродим плановое донорство, когда я буду знать, что вот на этот месяц у меня столько-то доноров будет на выездах, могу иметь такое-то количество компонентов крови. Вот когда мы возродим плановое донорство, вот тогда мы можем спать спокойно. Но пока мы полностью не возродим то, что было в 1990 году, мы не можем сейчас обойтись без этого.
Об обеспечении Петербурга донорской кровью с главным врачом городской станции переливания крови Владимиром Красняковым беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Российский час» с Мариной Тимашевой. Вы услышите рождественские истории от Василия Лунового, Ольги Остроумовой и Григория Сиитвинда, известных артистов, а также интервью с лауреатом премии Станиславского Александром Галко. Будут и многие другие очень интересные и любопытные темы. Слушайте «Российский час» «Поверх барьеров» сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе проходит совещание представителей Еврокомиссии по вопросам транспортировки топлива. В частности, обсуждаются взаимоотношения в этой области между Москвой и Минском. «Газпром» более чем вдвое повысил цену на газ для Беларуси. Минск, в свою очередь, ввел таможенную пошлину на российскую нефть, которая транспортируется через белорусскую территорию. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призывает президента Ирака Джаляля Талабани воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. По мнению Арбур, суд над Саддамом и его соратниками проходил с серьезными нарушениями. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 13 человек, более 20 получили ранения. В Вашингтоне приводятся к присяге новые члены американского конгресса на выборах, которые состоялись в ноябре. Демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над палатой представителей и сенатом. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, завершились безрезультатно. Специалисты МЧС не исключают, что человек, сообщивший о том, что видел льдину с людьми, стал жертвой оптического обмана. Народная артистка России Нонна Мордюкова в канун Нового года была госпитализирована. Известно об этом стало только сегодня. Состояние актрисы стабильно тяжелое. В Махачкале возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудника милиции. В среду во время проверки документов из автомобиля был открыт огонь по дежурным патрульно-постовой службы. Были ранены два прохожих и милиционер. Лидер движения «Талибан» Мулла Омар в послании, направленном по электронной почте агентству «Рейтер», утверждает, что не видел главу «Аль-Каиды» Усаму бин Ладена с осени 2001 года, когда в Афганистане пал режим талибов. Прокуратура Казахстана предъявила обвинение 8 сотрудникам компании «Metal Steel», на шахте которой в Карагандинской области в сентябре произошел взрыв. Им меняется вину нарушения правил безопасности. При взрыве погибли более 40 горняков. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 4 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 января 2000 года. Чего ждать от ельцинского преемника Владимира Путина? Нью-Йоркский корреспондент Юрий Жигалкин беседует с содиректором Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалом Голдманом.
Профессор Голдман, как вы считаете, способен ли Путин предпринять шаги, жизненно необходимые сейчас для России? Он может принести пользу России, учитывая уникальные обстоятельства, сложившиеся после выборов в Думу и ухода Бориса Ельцина в отставку. На его стороне, согласно опросам, подавляющие число россиян. У него мощная поддержка в Думе. Вопрос в том, что он выберет. Хватит ли у него решимости закончить войну в Чечне политическими мерами? Важным фактором для оценки будущего окажутся, на мой взгляд, его отношения с олигархами. Путин в данной ситуации может многого добиться от них, поскольку в его силах сделать их существование невыносимым, если они откажутся действовать цивилизованно. Он может потребовать от них выплачивать налоги. Он может потребовать прекратить закулисное мошенничество и обкрадывание акционеров своих предприятий. Я думаю, что он это сделает. Он начинает с чистого лица. Прошлое списано на Ельцина. Путин способен сейчас говорить с позиции силы с теми, кто препятствовал развитию страны. Я думаю, они запуганы. А как на ситуации в России может отразиться весьма специфичное профессиональное прошлое Путина, выращенного в организации, рассматривавшей демократию в качестве врага? Этот вопрос, кстати, беспокоит многих западных наблюдателей. Не так давно я написал статью о Путине «Всадник на белом коне». В глазах многих россиян он выглядит сильным героем, способным победить российский беспорядок. При этом мы знаем, что во время пребывания Путина у власти армия предприняла атаки на гласность, пытаясь, по крайней мере, в двух случаях серьезно наказать офицеров, разоблачивших ее секреты, касавшиеся загрязнения окружающей среды. Можно сказать, что и объективное освещение чеченских событий чрезвычайно сложно из-за ограничений, наложенных официальной Москвой. Словом, мы не знаем, куда этот конь вывезет всадника – в сторону усиления контроля, ограничения свободы или в сторону либерализации. Пока Владимир Путин, на мой взгляд, ничем не доказал, что он готов двигаться в сторону расширения демократии.
Политолог Андрей Пиантковский.
Как может Путин вести борьбу с такими олигархами, как, скажем, Березовский, Абрамович и другие люди ближайшей семьи, когда он является их собственным созданием? Вообще, они составляют всю эту пиар-компанию Путина, которую сделали из никому неизвестного полковника за несколько месяцев национального героя, используя полную монополию над средствами массовой информации и войну как инструмент этой пиар-компании.
Прогноз политологов о будущем Владимира Путина. Радио «Свобода». 4 января 2000 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки вас познакомит Ольга Орлова.
С космодрома Байконур российской ракетой-носителем выведен на орбиту телескоп КАРО, разработанный французским космическим агентством. КАРО начнет поиски планет вне нашей Солнечной системы. Аппаратура КАРО предназначена также для обнаружения тонких колебаний в свете звезд с целью изучения их внутреннего состава. Такой телескоп, запущенный на орбиту, имеет преимущество по сравнению с земными наблюдениями. Свет звезд не поглощается атмосферой Земли, и потому есть возможность непрерывного наблюдения. Телескоп будет менять поле наблюдения каждые 150 дней в течение 2,5 лет. Молоко и мясо клонированных животных безопасно для употребления в пищу и может продаваться на американских рынках. Об этом говорится в проекте постановления Американского агентства по контролю за продуктами и лекарственными средствами. Если проект будет одобрен, в США поступят в продажу продукты питания, произведенные из клонированных коров, свиней и коз. Никакой особой маркировки на продуктах из клонированных животных не предусматривается. Теперь этот вопрос выносится на общественное обсуждение, после чего агентством по контролю за продуктами будет принято окончательное решение. Подводный аппарат с дистанционным управлением «Изис» достиг берегов Антарктиды. С помощью «Изиса» британские океанологи надеются получить новые данные о влиянии ледников на формирование океанического дна, а также узнать побольше о морской фауне. Еще никто не исследовал Антарктику с помощью подводных аппаратов на этих глубинах, но «Изис», по мнению ученых, идеально приспособлен к работе на большой глубине. Он может противостоять высокому давлению. Аппарат снабжен освещением, камерами для видео и фотосъемки, а также инструментами, позволяющими брать пробы в самых разных условиях. Весит аппарат 3 тонны и стоит 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Изучая песни таиландских гиббонов, зоологи пришли к выводу, что обезьяны используют их для защиты от хищников и для предупреждения сородичей об опасности. Подобно людям, гиббоны соединяют определенное число различных звуков в более сложные структуры для передачи сообщений. Уже было известно, что таким образом они привлекают представителей противоположного пола. Кроме того, ученые раньше фиксировали различные звуки, которые гиббоны использовали в ответ на появление врагов – крупных кошек или змей. Однако не было ясно, понимают ли гиббоны своих сигнализирующих об опасности соплеменников. Полученные теперь данные свидетельствуют о том, что гиббоны используют некую функциональную систему связи, прототип языка.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Американские физиологи вместе с социологами сделали любопытный вывод. На продолжительность жизни человека влияет не только, а может быть и не столько финансовое положение и образ жизни, сколько как долго он учится. Нельзя сказать, что большинство научного сообщества согласилось с этими предположениями, но все-таки они оживленно обсуждаются. С подробностями наш нью-йоркский корреспондент Владимир Морозов.
В 1999 году аспирант Колумбийского университета Лерас Мани обратила внимание на информацию о том, что около 100 лет назад различные штаты страны стали принимать законы, по которым дети должны были учиться в школе на год дольше. Затем Лерас Мани нашла в архивах документы о продолжительности жизни до и после принятия этих законов. Оказалось, что те, кто провел в школе на год дольше, жил в среднем на 1,5 года больше. Вначале все эти данные вызвали недоумение. Еще совсем недавно сотрудник Гарвардского университета Кристофер Мори и другие эксперты утверждали: в любой группе людей более богатые живут дольше. Но есть еще один фактор, не имеющий отношения к деньгам. В сельских районах штатов Миннесота, Айова, Дакота, Небраска доход ниже среднего по стране. Но там самая большая продолжительность жизни в США. Да, адрес вашего места жительства и степень обеспеченности тоже влияют на то, сколько вы проживете. Помогает, когда у вас поменьше стрессов и побольше друзей, есть любящая семья. Не помешает иметь побольше денег, нормально питаться, вести активный образ жизни. Но, по последним данным специалистов, эти и другие причины бледнеют по сравнению с тем, сколько вы учились, и не только в школе. Об этом говорят исследования, которые сегодня появляются не только в Америке, но в Швеции, Дании и Англии. Директор Национального института старения США Ричард Хоудес, профессор Нью-Йоркского университета Майкл Гроссман и другие эксперты пытаются ответить на вопрос, почему образование так важно для нашего долголетия. По их мнению, одна из возможных причин в том, что образование учит думать и, в частности, о будущем. И тогда человек отказывается сегодня от лишней сигареты или рюмки, или выгоняет себя каждое утро на пробежку, чтобы через годы ощутить преимущество более здорового образа жизни. Именно исходя из долговременных соображений, более образованные люди внимательнее относятся к своему здоровью, диете и привычкам.
Рассказывал Владимир Морозов. В Москве 18 часов 41 минута. Рубрику «Политика онлайн» ведет Александр Гостев.
Шестидесятидвухлетний южнокорейский дипломат Пан Ги Мун, который, сменив Кофи Аннана с 1 января, стал 8-м генеральным секретарем ООН, в эти дни один из самых обсуждаемых политиков в мировой интернет-сети, в том числе на редакторских и новостных блогерских сайтах западных газет. Пан Ги Мун за 3 дня успел сделать всего несколько коротких заявлений, которые, однако, успели стать темами общественных сетевых дискуссий. Например, отвечая на вопрос о судьбе бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна, новый генеральный секретарь ООН высказал мнение, что вопрос о применении смертной казни каждая страна должна решать сама. Вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно. Хотя я лично решительно против безнаказанности, но в качестве генерального секретаря выражаю надежду, что члены мирового сообщества будут руководствоваться в своих решениях международными гуманитарными законами. Напомню, что Устав ООН содержит специальную статью против смертной казни. Марк Трен, редактор одного из отделов британской «Гардиан», бывший корреспондент издания в Нью-Йорке и Вашингтоне, в своем интернет-дневнике, посвященном мировой политике, отмечает.
Мистер Пан вызвал настоящий переполох, когда в одном из первых же своих заявлений на новом посту, так сказать, отклонился от неизменной линии ООН в отношении применения смертной казни. Это выглядит тем более странно, поскольку в то же время специальный представитель ООН в Ираке Ашраф Гази заявил, что мировое сообщество по-прежнему отвергает подобную меру наказания даже в тех случаях, когда речь идет о военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности.
Выступая вчера на видеоконференции перед всеми сотрудниками Организации Объединенных Наций во всем мире, Пан Ги Мун сказал: «Я начинаю работать на новом посту в трудное время. Дарфур, Ближний Восток, Ливан, Ирак, Иран, Северная Корея и еще множество других кризисных регионов, которые постоянно беспокоят мировое сообщество». Вот как комментируют высказывания Пан Ги Муна посетители новостного блогерского сайта газеты «Гардиан».
Судя по всему, в политике появилась еще одна американская марионетка, как раз вовремя, к началу еще одной ближневосточной войны. Вы послушайте, кого он перечислил. Иран, Сирия и другие мусульманские страны, которые посмеют переступить черту. А что происходит, например, в Китае, в России? Это мировое сообщество в его лице не беспокоит. Прощай, Кофи, ты был слишком хорош для Организации Объединенных Штатов Америки.
Ну, наконец-то ООН почистили. Смертная казнь, когда речь идет о преступлениях чудовищных, всем известных, когда вина не требует доказательств, просто избавляет мир от будущих страданий, еще более тяжких. Пан Ги Мун, в общем-то, это и сказал, и он прав.
Пан Ги Мун может быть марионеткой, может иметь собственное мнение и независимую позицию. Дело в другом. В будущем ООН и отношении ООН к институту смертной казни в мире. Кто теперь, какая из наций осмелится вспоминать про устав организации после того, как это твердо заявил ее генеральный секретарь?
Мнение авторов и посетителей новостного блогерского сайта британской газеты «Гардиан» по поводу первых высказываний Пан Ги Муна в должности нового генерального секретаря ООН. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призывает президента Ирака Джалаля Талабани воздержаться от казни 2 соратников Саддама Хусейна. В Багдаде в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 13 человек, более 20 ранены. В Брюсселе проходит совещание представителей Еврокомиссии по вопросам транспортировки топлива. В частности, обсуждаются взаимоотношения в этой области между Россией и Белоруссией. В Вашингтоне сегодня приводится к присяге новые члены американского Конгресса. На выборах, которые состоялись в ноябре прошлого года, демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над Палатой представителей и Сенатом. Народная артистка России Нонна Мордюкова в канун Нового года была госпитализирована. Известно об этом стало только сегодня. Состояние актрисы оценивается как стабильно тяжелое. Лидер движения «Талибан» Мулла Омар в послании, направленном по электронной почте агентству «Рейтер», утверждает, что не видел главу «Аль-Каиды» Усаму бин Ладена с осени 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Россия 22 августа завершила досрочное погашение своего внешнего долга странам Парижского клуба на общую сумму 22 миллиарда 300 миллионов долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница Советского Союза, было подписано 17 странами-кредиторами 30 июня 2006 года. Экономия на процентных платежах по долгу за счет его досрочного погашения оценивается Министерством финансов 7 миллиардов 700 миллионов долларов. Нью-Йоркская товарная биржа в конце октября впервые начала торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть марки «Репко», которая в перспективе должна будет отличаться от нынешней смеси «Юрлс» более высоким качеством. Фьючерсные контракты сами по себе далеко не всегда предполагают товарные поставки нефти, однако служат рыночным индикатором ее цены. Правительство России также планирует до конца 2007 года организовать биржевую торговлю этой же нефтью внутри страны, предположительно в Санкт-Петербурге. Говорит заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов.
Была выбрана в качестве площадки для запуска этого продукта Нью-Йоркская сырьевая биржа. На сегодняшний день крупнейшая в мире площадка по объемам, по оборотам, в первую очередь торговли энергетическими ресурсами. Но конечным результатом этого проекта будет создание международной сырьевой биржи в Российской Федерации. И мы считаем, что есть все основания для того, чтобы эта биржа стала четвертым крупнейшим мировым центром торговли сырьевыми ресурсами.
Премьер Михаил Фродков в мае подписал постановление правительства о правилах предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья. Участниками программы могут стать семьи, в том числе и неполные, состоящие из родителей и одного или более детей, если возраст супругов или родителя в неполной семье не превышает 30 лет. Субсидия предоставляется в размере не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и в размере 40% для молодых семей с детьми. Этот проект, по словам первого вице-премьера Дмитрия Медведева, является частью федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанной до 2010 года.
Программой предусмотрено увеличение общего объема федерального финансирования мероприятий по этой сфере до 2010 года до 139 миллиардов рублей. Ну и предполагается, что к 2010 году реализация программы должна обеспечить рост годового объема ввода жилья до 80 миллионов квадратных метров в год и увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов до 415 миллиардов рублей в год.
В России 1 сентября вступил в действие закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. Этот же закон предусматривал объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе и на земельные участки. Подробнее об этом представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Ивакин.
Независимо от того, было получено разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, или это самовольная постройка, для регистрации прав достаточно заполнения технического паспорта и правоустанавливающих документов на земельный участок. Государство не проверяет заявителя, насколько правильно он заполнил эту форму. Действительно, я могу указать, что у меня трехэтажный дом, могу указать, что у меня одноэтажный дом, находится на дачном участке, хотя на самом деле там стоит трехэтажный особняк.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, в июне объявила о продаже 41% своих акций холдинговой компании, контролируемой российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Стоимость сделки стороны не раскрывают, однако по экспертным оценкам она составила не менее 3 миллиардов долларов. В составе «Евразгрупп» Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также металлургическая компания по линии Ибертоли в Италии и Витковица Стил в Чехии. В Санкт-Петербурге в июне началось строительство сборочного завода американской компании General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. По планам завод начнет работу в конце 2008 года, а его начальная мощность составит 25 тысяч автомобилей ежегодно. В России General Motors планирует собирать внедорожники Chevrolet Captiva и новую модель автомобиля C-класса. тот же день в Санкт-Петербурге японская компания Nissan подписала соглашение о строительстве здесь своего сборочного завода, рассчитанного на ежегодный выпуск 50 тысяч автомобилей, который откроется в начале 2009 года. Представители компании сообщили, что на заводе будут собираться три модели, названия которых Nissan объявит за год до начала производства. Средний размер трудовой пенсии в России к 2009 году увеличится примерно на 85% по сравнению с 2005 годом, сообщило в октябре Министерство финансов страны. В результате этого число пенсионеров, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократится на 3 миллиона 200 тысяч человек, а их доля в общей численности пенсионеров сократится с нынешних 27% до 15%. В частности, в 2007 году, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, индексация пенсий будет проведена дважды.
Пенсии будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей, но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно.
Курс доллара, установленный Центральным банком на празднике, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Была панорама новостей экономики, а завершит третий заключительный информационный час нашей программы репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Накануне Рождества в Соединенном Королевстве разгорелась дискуссия вокруг опубликованных статистических данных о неумеренном потреблении алкоголя в дни празднования Рождества в Великобритании и его влиянии на различные сферы британской жизни, рассказывает Наталья Голицына.
Англичане были поражены, узнав из доклада британского статистического управления, что в рождественские дни они выпивают на 41% больше алкогольных напитков, чем в любые другие дни года. Почему же Англия в праздничные дни оказалась в авангарде пьющего человечества? И в чем различие потребления алкоголя в Англии и других странах, говорит научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл.
Думаю, что одно из различий состоит в том, что у нас потребление алкоголя считается прерогативой мужчин. Оно рассматривается ими как неотъемлемая часть свободного поведения. Выпивая, мужчины ощущают себя свободно рожденными англичанами. Из-за того, что в давние времена наша вода была плохого качества, многие ежедневно пили пиво. Так пиво стало ежедневным и необходимым напитком. Пиво издавна изготавливается из британского хмеля и солода, и таким образом пить его стало что-то вроде патриотического занятия. Считается, что это полезно и патриотично. Кроме того, существует распространенное мнение, что пиво полезно для здоровья. Надо сказать, что этот подход к пиву до сих пор существует и в Германии, где пить пиво тоже считается полезным и патриотичным. Однако в Англии со временем эта точка зрения стала утрачиваться. В наше время появилось огромное количество других напитков. Со второй половины 19 века очень расширилась индустрия производства крепких алкогольных напитков. И начиная с этого времени в Англии произошел заметный потребительский сдвиг в сторону виски и джина. Патриотичным стало пить уже не пиво, а крепкие напитки и в равной мере вино.
Это тем более удивительно, что национальным напитком в Англии издавна считалось даже не пиво, а чай.
Здесь вы должны учесть, что в давние времена чай был слишком дорог из-за налога, которым он облагался. Этот налог был снижен только в 30-е годы 19 века, когда зародились общества трезвости. В те времена правительство и общественность были очень обеспокоены повальным пьянством рабочего класса. И вот тогда был резко снижен налог на чай, чтобы дать возможность семьям рабочих пить что-то другое, кроме пива.
Как развивалась в Британии культура потребления алкоголя?
Издавна главным ежедневным напитком в Англии было пиво. Рабочие выпивали 8-10 пинт пива в день, причем делалось это на рабочем месте. Пиво было частью их заработка. Но к началу 19 века возник уже другой алкогольный климат. Многие стали пить ром, а также пунш. Надо сказать, что потребность метрополии в роме стала движущей силой развития арабской экономики на островах Вест-Индии. Примерно в 1823 году очень модным стало пить виски. В то время король Георг IV посетил Шотландию. Он был первым королем, который пересек шотландскую границу со времен Карла I. Там он впервые попробовал выдержанное виски, изготовленное в районе Шотландского Нагорья. Георг IV, который пристрастился к виски, сделал этот напиток модным. На следующий год он наладил доставку виски в Лондон, где приобрести его было даже дешевле, чем минеральную воду, потому что виски не облагалось налогом, как все другие напитки. В следующем году закон о производстве виски был изменен, и лицензия на его производство стала доступна каждому. Ее стоимость снизилась со 120 фунтов стерлингов до 7 фунтов. После этого в Шотландии в течение только одного года заработали 13 тысяч винокурен. Это был подлинный сдвиг в потреблении алкоголя. В 19 веке виски становится важным продуктом британской торговли. Крупные производители виски в Шотландии затопили рынок своим товаром.
Говорила научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Темы информационных часов программы «Время свободы» исчерпаны. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Как и вам прекрасно известно, да и многим нашим слушателям, первые посленовогодние дни не очень насыщены политическими событиями, что может быть и к лучшему. Пожалуй, единственная хорошо развивавшаяся сегодня тема – это экономическая дискуссия между Москвой и ее соседями о ценах на энергоносители и их транзит. Речь идет об отношениях России и Белоруссии, и России и Азербайджана. Каким политическим последствиям приведут эти переговоры? Вторая тема – это скорее отголоски того, что случилось в самом конце минувшего года, что принесет Ираку казнь диктатора. Политики и эксперты продолжают давать свои оценки, и пока непонятно, будут ли казнены ближайшие соратники Саддама Хусейна, как об этом заявили иракские власти. Молодежь и политика в России, у кого из молодых до ранних есть политическое будущее, Радио Свобода продолжает подводить итоги 2006 года. Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогу выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей передачи слушайте программу Анатолия Стрелянова «Ваши письма». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Все, кто присутствовали на казни Саддама Хусейна, должны были проявить к нему уважение.
Образованные девушки гораздо реже заражаются такими болезнями, как СПИД.
В Риге 27-летний молодой человек зарезал своих тетю и бабушку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ближайшие недели определится перспектива развития Сомали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.